Петр Вяземский. Воспоминания о 1812 годе. Написанное мною стихотворение «Поминки по Бородинской битве» дало мне мысль перебрать в голове моей все, что сохранилось в ней из воспоминаний о том времени. 1812 год останется навсегда знаменательную эпоху в нашей народной жизни. Равно знаменательна она и в частной жизни того, кто прошел сквозь нее и ее пережил. Предлагаю здесь скромные и старые пожитки памяти моей. Часть первая. Приезд императора Александра I в Москву из армии 12 июля 1812 года был событием незабвенным и принадлежит истории. До сего война, хотя и ворвавшаяся в недра России, казалась вообще войной обыкновенной, похожую на прежние войны, к которым вынуждало нас честолюбие Наполеона. Никто в московском обществе порядочно не изъяснял себе причины и необходимости этой войны. Тем более никто не мог предвидеть ее исхода. Только позднее мысль о мире сделалась недоступной русскому народному чувству. В начале войны встречались в обществе ее сторонники, но встречались и противники. Можно сказать вообще, что мнение большинства не было ни сильно потрясено, ни напугано этой войною, которая таинственно скрывала в себе и те события, и те исторические судьбы, которыми после ознаменовала она себя. В обществах и в английском клубе, говорю только о Москве, в которой я жил, были, разумеется, рассуждения, прения, толки, споры о том, что происходило, о наших стычках с неприятелем, о постоянном отступлении наших войск вовнутрь России. Но все это не выходило из круга обыкновенных разговоров ввиду подобных же обстоятельств. Встречались даже и такие люди, которые не хотели или не умели признавать важность того, что совершалось почти в их глазах. Помнится мне, что на успокоительные речи таких господ один молодой человек, кажется, Мацнев, забавно отвечал обыкновенно стихом Дмитриева. «Но как ни рассуждай, а миловзор уж там». Но никто, и, вероятно, сам Мацнев не предвидел, что этот миловзор Наполеон скоро будет тут, то есть в Москве. Мысль о сдаче Москвы не входила тогда никому в голову, никому в сердце. Ясное понятие о настоящем редко бывает уделом нашим. Тут ясновидению много препятствует чувства, привычки, то излишние опасения, то непомерная самонадеянность. Ни один русский, но вообще и каждый человек крепок задним умом. Пора действия и волнений не есть пора суда. В то время равно могли быть правы и те, которые желали войны, и те, которые ее опасались. Окончательный исход и опыт утвердили торжество за первыми. Но можно ли было по здравому рассудку и по строгому исчислению вероятностей положительно предвидеть подобное торжество? Это другой вопрос. С приезда государя в Москву война приняла характер войны народной. Все колебания, все недоумения исчезли. Все, так сказать, отвердело, закалилось и одушевилось в одном убеждении, в одном святом чувстве, что надобно защищать Россию и спасти ее от вторжения неприятеля. Уже до появления государя в собрании дворянства и купечества, созванное в Слободском дворце, все было решено, все было готово, чтобы на деле оправдать веру царя в великодушное и неограниченное самопожертвование народа в день опасности. На вызов его единогласным и единодушным ответом было принести на пользу Отечества поголовное имущество свое и себя. Настала торжественная минута. Государь явился в Слободской дворец пред собранием. Наружность его была всегда обаятельна. Тут он был величаво спокоен, но, видимо, озабочен. В выражении лица его обыкновенно было заметно, и при улыбке что-то задумчивое на челе. Это отличительное выражение метко схвачено Тарвальценом в известном бюсте государя. Но на сей раз сочувственная и всегда приветливая улыбка не озаряла лица его, только на челе его темнелось привычное облачко. В кратких и ясных словах государь определил положение России, опасность ей угрожающую, и надежду на содействие и бодрое мужество своего народа. Последствия и приведение в действие мер, утвержденных в этот день, достаточно известны, и мы на них не остановимся. Главное внимание наше обращается на духовную и народную сторону этого события, а не на вещественную. Оно было не мимолетной вспышкой возбужденного патриотизма, не всеподданнейшим угождением воли и требованиям государя. Нет. Это было проявление сознательного сочувствия между государем и народом. Оно во всей своей силе и развитости продолжалось не только до изгнания неприятелей из России, но и до самого окончания войны, уже перенесенной далеко за родной рубеж. Каждым шагом вперед яснее обозначалась необходимость расчесться и покончить с Наполеоном не только в России, Но и где бы он ни был, первый шаг на этом пути было вступление Александра в Слободской дворец. Тут невидимо, неведомо для самих действующих лиц провидение начертало свой план. Начало его было в Слободском дворце, а окончание – в Тюильерийском. Самое назначение пред тем графа Растопчина, главнокомандующим в Москву на место фельдмаршала графа Гудовича, который был изнурен годами и, следовательно, недостаточно бдителен и деятелен, было уже предвестником нового настроения, нового порядка. Растопчин мог быть иногда увлекаем страстной натурой своею, но на ту пору он был именно человек, соответствующий обстоятельствам. Наполеон это понял и почтил его личную ненавистью. Карамзин, поздравляя графа Растопчина с назначением его, говорил, что едва ли не поздравляет он калифа на час, потому что он один из немногих предвидел падение Москвы, если война продолжится. Как бы то ни было, но на этот час лучшего калифа избрать было невозможно. Так называемые афиши графа Растопчина были новым и довольно знаменательным явлением в нашей гражданской жизни и гражданской литературе. Знакомый нам Села Андреевич 1807 года ныне повешен чином. В 1812 году он уже не частно и не с красного крыльца, а словом властным и воеводским разглашает свои мысли вслух из своего генерал-губернаторского дома на Лубянке. Карамзину, который в предсмертные дни Москвы жил у графа, разумеется, не могли нравиться ни слог, ни некоторые приемы этих летучих листков. Под прикрытием оговорки, что Растопчину, уже и так обремененному делами и заботами первой важности, нет времени заниматься еще сочинениями, он предлагал ему писать эти листки за него, говоря в шутку, что тем заплатит ему за его гостеприимство и хлеб-соль. Разумеется, Растопчин по авторскому самолюбию тоже вежливо отклонил это предложение. И, признаюсь, по мне поступил очень хорошо. Нечего и говорить, что под пером Карамзина эти листки, эти беседы с народом были бы лучше писаны, сдержаннее и вообще имели бы более правительственного достоинства. Но зато лишились бы они этой электрической, скажу, грубой воспламенительной силы, которая в это время именно возбуждала и потрясала народ. Русский народ не афиняне. Он, вероятно, мало был бы чувствителен к плавной и звучной речи Демосфена и даже худо понял бы его.